случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова говорит Москва, и это программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. В ближайший час проведем с вами в диалогах об истории мировой, и в частности, сегодня отправимся в Японию. Я с радостью сразу вам представляю нашего гостя. Его зовут Александр Раевский, японист. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Японист, как-то, мне кажется, коротко, мне кажется, нужно добавить. И корректно ли вот как это должность, это что, это призвание, работа, как это выглядит? Историк можно сюда добавить, нет?
Можно, я обычно добавляю историк, японист. Некоторые говорят японовед, тут и так можно. Но это как, это же не там японисты, они работают в разных местах. Я там работаю в Московском университете, есть как бы...
Переводчики люди, которые... какие-нибудь.
Да, все это как бы огромная каста японистов. Ну так, в общем, мы себя называем, ничего плохого нет в этом слове.
Нет, абсолютно точно. Я просто, почему-то мне показалось коротко и захотелось еще к представлению, к титру добавить некоторых регалий. Ну... Да.
Доцент Московского государственного университета, факультет психологии.
Вот,
нормально?
Да, вот теперь прям круто, здорово, так как у нас обычно и бывает. Давайте я несколько обозначу тему для наших слушателей. Она выглядит следующим образом. Я зачитаю ее целиком, и потом мы, соответственно, уже коротко ее обозначим и будем ее уже разбирать. В Японии объявлено название новой эры правления нового императора. На престол вступает наследный принц Нарухито. Куда правильно ставить ударение? Нарухито.
Ну, вы нормально поставили ударение.
И будет он править под новым девизом, который называется «Рейва». Что интересного отсюда, соответственно, мы узнаем? Первое — это то, что есть девизы правления. Я сейчас говорю в первую очередь про себя, да? Я не японист совсем далеко. Я думаю, что для некоторых это, наверное, стало таким же удивлением, как и для меня. Плюс, соответственно, мы понимаем, что меняется император. С этим связана еще одна новость. Впервые вообще за всю историю или впервые за какое-то большое количество времени?
Что происходит?
Император уходит сам.
А, император уходит, да, это впервые за долгое время. Эта практика была раньше, там, в веке в 12-м, в 13-м, там нормально, императоры уходили часто. Вот, а последнее время такого действительно не было, поэтому это для всех шок. Я вот сейчас, когда вы говорили, я тоже подумал о том, что в последний раз, когда менялась эпоха и наступала эпоха Хэйсэй, которая сейчас в Японии длится, это был 1989 год. То есть, получается, средств массовой информации настолько массовой, как интернет, не было, и реально люди могли не знать, что в Японии эпохи меняются. А сейчас просто, поскольку мы живем в мире новостей, вот вдруг эта информация о том, что в Японии другая эпоха, она стала всем доступна, и многие, возможно, удивились тому, что есть такая фишка в Японии.
Да, абсолютно точно, потому что, ну, для них-то это, наверное, каждый день они же не будут где-то в новостях говорить «сегодняшняя эра правления», еще раз там называть ее, никто об этом не задумывается.
Ну, об этом они просто... То, что для нас 2019 год,
да.
Для них это 30-й год эпохи Хэйсэй. Нет, 31-й год эпохи Хэйсэй. Вот, то есть у них просто своя другая система летоисчисления. Ну, как бы мы же не то, что не задумываемся каждый раз, какой у нас год.
Да.
Вот японцы тоже так же, как
мы же не говорим, в сегодняшнем году, я даже не знаю, какой у нас сейчас год идет, год кого там, да? В сегодняшнем году там лошади происходит то-то. С 1989 года, если 30 лет я отнимаю, мы понимаем, что это вот те самые 30 лет, которые были под управлением предыдущего императора. Его зовут, он, конечно, уже больше не император, но он еще жив, Акихито, и он добровольно отрекся от престола в пользу своего сына. Вот так выглядит ситуация. С 89-го года правит отец, у него своя эра, она называлась еще раз как?
Хэйсэй.
Как это переводится?
Ну, что-то типа «мир и спокойствие».
Теперь отец добровольно уходит по-нашему в отставку, отрекается от престола. Он делает это, если я правильно понимаю, потому что он уже в возрасте, ему 80, кажется, 8 лет, или 85, я прошу прощения. Он говорит, что я стар, мне тяжело, и я вот хочу, чтобы сын продолжил правление. Он приходит, он, я так понял, с мая будет править, и назначается новая эпоха, эра. Все правильно называют.
Правильно, да.
Отлично. Вот так это выглядит. Пойдем по вопросам.
Давайте.
Первое, что меня интересует. Каждому императору отдельная эра. Я правильно понимаю?
Именно.
То есть их, получается, было ровно столько же, сколько императоров?
Именно.
Сколько их было?
Ну вот сейчас будет 126-й император. Соответственно, вот 126 было эпох в истории Японии.
Что такое эра для императора?
Ну как это время его правления. Ну то есть как бы он под этим именем входит в историю. Не обязательно, что он там главная ключевая фигура, потому что император в Японии никогда политической власти не имел. Вот, но по крайней мере это время будет ассоциироваться четко вот с ним. Поэтому для него это как бы, ну, самое важное.
У нас, если, ну, как бы вот так вот вспомнить историю, я сейчас, наверное, говорю больше про российскую и отчасти европейскую, то то, чем запомнился правитель, оно как-то само собой получается в процессе его правления, либо сразу после его правления, да, ну, вот что-то он сделал, все, запомнился, его так и называют. Здесь это несколько иначе, да?
Ну, как, здесь, в принципе... дают вот император Мэйджи, который, ну, один из самых известных, наверное, японских императоров. Вот, с его именем связана реставрация, так называемая реставрация Мэйджи, когда японцы стали активно заимствовать с Запада разные технические новинки, стали одеваться на западный манер, жить на западный манер. Вот этот период в японской истории, реставрация Мэйджи, вот он связан с этим императором, хотя сам император, в принципе, никаких усилий не прикладывал к этому. Все как бы, все делали его чиновники и его политики. Вот, но тем не менее, вот он вошел в историю, с этим связан. Не все императоры, вот там его сын, император Тайшо, он был, говорят, человеком умственно отсталым. И он, когда сидел на совещаниях, он скручивал бумажку в трубу и смотрел так на людей, с которыми общался. Вот, тут император на императора не приходится.
Император на императора не приходится. Спасибо за этот пример. Я к нему тогда еще вернусь, с вашего позволения. А пока вот про эпохи и эры. Ну, то есть Мэйджи, то, что вы назвали, это вот как раз тоже название эры,
да,
которое было... вместе с приходом его на престол.
Именно.
А в дальнейшем вот такая вот приставка получилась — реставрация. А Мэйджи что означает?
Просвещенное или просвещенное правление.
Ну, то есть, грубо говоря, А вот, кстати, хороший вопрос. Название эры выбирается, придумывается самим императором, либо где-то оно берется...
Это самый важный вопрос и самый интересный, безусловно. Потому что оно выбирается, и сами понимаете, что поскольку эпоха меняется не каждый год, как эпоху назовешь, так она и поплывет, так оно все и случится. Поэтому процесс выбора очень трудный, к нему подключаются самые выдающиеся историки, философы и знатоки и китайских традиционных текстов, из которых часто берутся эти иероглифы, и японской литературы. И там существует, ну, насколько я знаю, вот в этот раз там было 5 вариантов. Нужно было выбрать из 5, и кабинет министров принимал решение. И ключевое решение было за премьер-министром Абе. Императора к вопросу не подключили. Император типа не занимается такими делами. Вот, и выбрали вот это вот слово «рейва», которое было выбрано. Это очень интересный политический момент, потому что впервые в новейшей истории Японии, впервые за очень долгое время, рейва, вот это вот слово, которое...
Это, кстати говоря, два иероглифа, я напомню, которые как раз вот вы так просто сейчас произнесли, очень по-японски, где было слышно их. Рей и ва, правильно, да?
Рейва, да. Со вторым иероглифом все понятно. Ва — это гармония, у нее основное значение. А второе — это...
Первое.
Первое, да. Первое значение — это гармония. Второе значение — в сочетаниях этот иероглиф означает Японию. Ва-щёку — японская кухня, первый иероглиф ва — японский. Ва-щицу — комната в японском стиле, первый иероглиф ва — Япония. Вот, то есть со вторым иероглифом все понятно. Гармония или Япония. А вот первый очень непонятный, потому что у него есть значение «прекрасный», «великолепный», которое, собственно, японцы используют как основное. То есть официальный перевод — это «прекрасная гармония». Но значение «прекрасный», «великолепный» — оно там четвертое или пятое в словаре. А первое — это, например, значение «приказ». И он используется, у него активное очень использование слова «мэйрэй», который означает по-японски «приказ», вот там второй иероглиф «рей», как раз вот это из новой эры. Поэтому иероглиф такой необычный, То есть вроде как прекрасная гармония, но когда люди смотрят на этот иероглиф, у них какая-то приказная гармония появляется в голове, возможно. Так вот, почему это интересный момент? Потому что впервые за долгое время эти два иероглифа были взяты из антологии японской поэзии восьмого века. Называется «Манъёшу». «Манъёшу». «Собрание мириад листьев». Восьмой, может быть, девятый. Я сейчас, мне кажется, девятый скорее. Вот это вот «Собрание мириад листьев». Самая классика японской литературы. Там стихи всех от лесорубов до императоров. И там в комментарии, то есть это не в самом стихотворении.
Не произведение, да.
А в каком-то там, в подводке к нему, причем эти иероглифы стоят не вместе, а по отдельности. И вот как бы одна из версий, одна из идей была, там было обычно, берутся из китайских канонических каких-то книг, потому что Япония всю свою мудрость книжную она черпала из Китая. С тех пор, как она познакомилась с этой великой страной, она поняла, ну там вот это было когда в 5-6 веке, когда японцы понимают, какой крутой Китай, какие они, ничего из себя не представляющие, они начинают из Китая все заимствовать, поэтому японская культура, так как кто-то выражался из искусствоведов, очень пахнет Китаем. Вот, это действительно сохранялось очень долгое время, и поэтому, как правило, если хочешь, чтобы было чего-то красивое и созвучное, бери китайские тексты, из них бери иероглифы, не ошибешься. А тут японцы обращаются к своей собственной литературе. Считается, что это национализм господина премьер-министра Абе, который тем самым хочет сказать, что как бы китайское влияние и китайская гегемония заканчивается, и Япония как бы вот становится более самостоятельной в вот этой вот новой эре. Потому что сейчас мы видим большое засилие китайцев в Японии, там действительно большой... Но такая серьезная очень ситуация для нас не очень заметна, то, что мы приезжаем в Японию, там все азиаты и азиаты. Вот, а японцы чувствуют себя в Токио, как будто они в Китай попали. Там действительно очень много китайцев. Вот, и это некое как бы такое противостояние, то есть Япония показывает свою некую независимость, то, что она берет свое название эры из национальной своей литературы. Вот, поэтому интересный ход вот в этом вот. Были разные названия, была, например, там «Анкю». Вот по-русски вообще было бы так, эра Анкю, даже и не скажешь толком нормально. Ну вот, вот остановились вот на этом рейве, вот премьер-министр Абе счел, что в современной политической ситуации это как раз самое правильное. Но есть еще один момент, про него сказал Мицуёси Нумано, это один известный японский русист. Он говорил, что в японском языке слов, которые начинаются «ра-ри-ру-ре-ро», в исконном японском, в традиционном, нету. В основном это все заимствованные слова. «Рекодо», «радио», там в основном «ро-раскейто». Все, которые на «р» начинаются, это заимствованные слова. Поэтому тут, с одной стороны, Япония становится независимой в этом названии, независимой от Китая. С другой стороны, это прям такое европейское-европейское звучание в этом есть. Поэтому тут вот относительно названия самые разные точки зрения. Поэтому это самый интересный момент, как выбирается название и какие политические как бы течения в этом присутствуют.
Я просто представляю себе этот процесс, когда, как вы сказали, аналитики, историки, огромное количество людей подходят к поиску названия. То есть, представляете, это, допустим, там, ну, допустим, сотни ветвей начинают работать, сплетаться, потом к выбору одного, а потом после. Эти сотни ветвей начинают снова расплетаться, потому что каждый начинает его, ну, как сказать, растолковывать уже в нынешних реалиях и пытаться понять, как-то для себя прокомментировать, что же это означает. Классно, круто. Очень много вопросов у меня возникло в ходе вашего рассказа. Первый выглядит следующим образом. Почему вы сказали, что император не принимает в этом никакого участия? Ну, как бы здесь у меня родилось две точки зрения. То есть это либо просто слишком, как сказать, неважное дело для него, либо наоборот, это дело слишком важное для него.
Императора отстранили от политики после поражения Японии в войне. Император, который раньше и до этого-то, в принципе, император в Японии никогда не правил. До этого это всегда делал сёгун, сейчас это делает премьер-министр. Собственно, поэтому вот этот вот феномен того, что японская императорская династия, она неразрывна от первого императора до 125-го и 126-го, одна и та же династия, возможно, секрет как раз в том, что как бы, что бы ни происходило в стране, император ни при чем. Ну, то есть там виновен сёгун, виновен премьер. Эти-то могут меняться постоянно. А император, он, собственно, это политика слишком низменное для него дело. Он же сын солнечной богини. Ну, не сын, потомок. Вот, поэтому, собственно, он как бы править и не должен. Это такие более низшие слои делают.
Отсюда я понимаю, что название эры — это политический элемент.
Ну, в данном, ну, в сейчас, конечно, да.
Ну, для меня, как для европейца, это несколько непонятно. Какие тогда политические функции несет, ну, вот, что, на что в политике влияет название эры?
Не, ни на что.
Как тогда можно, тогда получается неправильно, получается, это не политический элемент. Или я где-то ошибаюсь, неправильно
говорю. Ну, политический, что он в каком-то плане... говорит какой-то это месседж о том, какое самосознание у японцев в этот исторический период, как они вот, как бы в духе чего они будут двигаться. Там часто слова процветание, мир, спокойствие, гармония, да. Потому что тем самым как бы задается. Понятно, что никак это не влияет на конкретные там решения в политике, которые будут через 3 года. Понятно, никто не скажет, у нас же эпоха рейва, поэтому мы должны там приказывать гармонию. Ну, это рейва и рейва. Вот, это важно именно для самоощущения японцев. Никаких вот как бы именно политических последствий, это очень маловероятно, что как-то об этом вспомнится.
Прекрасно понимаю, что я, может быть, ну, не понимая ход жизни, устройства, быта и работы, и политики, там могу глупые вещи говорить, но вот, допустим, у нас в России, да, сравнение, которое мне очень далекое, не смотрите на меня, пожалуйста, такими глазами, когда объявляют, допустим, год дружбы России и Франции. И мы все понимаем, что вот этот год проходит, ну, как бы там какие-то фестивали проводятся, еще что-то, да. Ну, вот, вот это что-то просто витающее в воздухе, и типа, ну, вот нужно на это больше смотреть. Что-то подобное. Что-то отдаленно напоминающее, только гораздо глубже в духовность, внутрь себя и на протяжении большого количества лет.
Ну, если вам хочется как бы такую аналогию проводить, ну, можно так сделать. Просто сами понимаете, что когда мы говорим год России и Франции, это, во-первых, один год.
Да.
Это не там не 30-40 лет, которые нужно жить в гармонии. Вот, да. А это год нужно проводить разные мероприятия. Это конкретная задача, которая четко там видно. Выставки, концерты, мероприятия, все расписали, сделали. Когда там мир, гармония и порядок, ну как тут можно? Ну понятно, что люди следуют, стараются этому следовать на протяжении там этих лет, но все равно это гораздо более какая-то абстрактная штука, она гораздо более... То есть, знаете, как мне кажется, когда мы говорим «год Россия-Франция», это значит, что конкретные люди занимаются... вот этим вот вопросом и направлением. Да. Когда мы говорим «эпоха рейва», это значит, что нечто божественное должно снизойти на нас сверху и нам помогать, потому что мы выбрали такое название. Как только название выбирается, люди, они не то что... То есть имя человека, который вообще вот это придумал сочетание, оно держится в тайне. Никто как бы типа вот... Я так понял, что неизвестно, какой великий историк предложил, а давайте вот используем сочетание рейва. Неважно, это как бы отвлечено от людей. Это просто вот появилось это название, все так назвали эпоху, и дальше, значит, только верить в японских богов, которые будут этому благоприятствовать.
Все-таки я пытаюсь какой-то статус для этого названия найти. Я попытался наделить его политическим смыслом. Поняли, что его там нет. Духовный, религиозный больше все-таки.
Ну, наверное, да, наверное. Тут сложно. Вы пытаетесь, мне кажется, да, какими-то категориями европейскими мыслить.
Абсолютно точно. Я поэтому и предупредил изначально, да. И абсолютно неправильно себя веду. Нельзя так делать,
вы как
в отношении
Японии. Нет, все правильно делаете, потому что нужно же на что-то опираться, да. Чтобы что-то познавать. Вот, поэтому тут все понятно. Просто из каких-то европейских ассоциаций, поскольку у нас никогда такого не было, действительно, аналогии сложно придумывать. Но это скорее, да, какое-то метафизическое и религиозное, потому что все-таки, если мы говорим, что император — это потомок солнечной богини Аматерасу, вот, то, соответственно, все то, что с императором связано, наделено некой божественной и сакральной сущностью. То, чего никогда не было у русских царей, вот, вот эта вот божественность. Они никогда не были потомками богов, а император, он конкретно потомок бога, и с этим никто не спорит. Вот, и поэтому, безусловно, если эпоха, под которой император войдет в историю, она, значит, уже как бы согласована с японскими богами. Ну вот, поэтому в этом духовности и религии, наверное, как бы, ну, поровну с политикой.
Не было такого, что по прошествии эпохи императора могли поменять название?
Нет.
Ни в коем случае. Хорошо, идем дальше. Теперь меня интересует статус императора. Мы поняли то, что он не принимает никакого участия в политической жизни. Мы поняли, что это было после проигрыша в войне. Чем занимается император? Каков его статус? Что он делает? Какие его функции основные? Какая на нем лежит ответственность? Лежит ли вообще? Кто он в Японии?
Само слово император, по это же у нас этот император, а в западных странах emperor, в Японии его называют Тенно. Тенно это в переводе с китайского языка означает полярная звезда. Потому что, подобно тому, как мир пребывает в гармонии, пока мы смотрим на небо и мы видим, что в одном и том же месте загорается всегда вот эта вот яркая звездочка, так и наша страна, Япония, пребывает в спокойствии, пока император сидит у себя во дворце и дарует нам благость лишь своим пребыванием там. Вот, поэтому император, как полярная звезда, он должен сидеть у себя во дворце, поэтому центр Токио, как вы знаете, это огромный императорский дворец, куда не могут заходить простые смертные. То есть там есть восточный сад и северный сад, которые открыты для туристов, как парки, но в саму сакральную императорскую зону никто не может зайти. Поэтому император никогда к политике никакого отношения не должен был иметь. Нынешний император... Ну, поэтому вот как бы это было довольно скучно. Жизнь императора, жизнь потомка солнечной богини, она накладывала свои обязательства, потому что ты ничего делать не можешь, выйти из дворца не можешь. Как говорил нам Мещеряков на лекции, наследственные болезни японских императоров можно считать алкоголизм. Потому что они сидели, читали китайский трактат и пили саке. И поэтому понятно, что там в 30 с чем-то лет, когда ты уже просто, ну, тебе надоело, это ужасно, и ты говоришь, все, я отрекаюсь. Я ухожу в монастырь. Вот. И поэтому практика отречения императоров, она как раз была связана с тем, что это скука смертная. И ты как можно быстрее хотел своему там какому-нибудь 13-летнему сыну, как только он более-менее это вступил, вот, да, ты ему передаешь вот это вот императорство. Он женится на дочке из рода Фудзивара, и ее папа из клана Фудзивара, он, по сути, правит страной, потому что он на своего, значит, этого, как, кто это?
Кто он ему? Тесть?
Тесть, да, тесть называется, да. Он на своего тестя, значит, как бы оказывает влияние то, которое хочет. Поэтому там вот первые века японской государственности, там вот этот род Фудзивара, он был самым могущественным, потому что император ничего не делает, император маленький еще, а Фудзивара всем нормально заправляет.
Но если император ничего не делает и никакой роли в политической жизни не принимает, какой смысл на него оказывать давление? Ну, в смысле, не давление, а влияние.
Нет, ну, все-таки одобрение императора, оно, ну, сейчас, понятно, уже нет. Сейчас действительно император никакой, он просто как бы он есть и есть.
Никому не интересен, даже влияние на него не интересно.
Ну, как бы он, вот, нынешний император, он занимается изучением морских бычков. Он великий ученый, он публикуется в международных журналах, что это их теология, наверное. Вот, он занимается морскими бычками. Вот, поэтому тут каждый император находит себе занятие по вкусу, но как бы к политике оно сейчас уже не имеет отношения. Вот, а в стародавние времена, там, в эпоху Хэйян, в каком-нибудь там в 8, 9, 10 веках, вот тогда император как бы там ставил какие-то там печати, вот там как-то одобрял какие-то
решал,
указы,
в
эдикты,
сказать,
в общем, решал, да. И тогда как раз правили вот эти вот Фудзивара. А император, который, сколько там ему, 30 с чем-то лет, вот, слава богу, уходит в монастырь, становится монахом, и тут как раз у него житуха начинается. Вся самая нормальная, вот он, наконец, входит в жизнь. Вот, поэтому вот эта вот практика отречения связана с тем, что император, в общем, довольно, как бы, довольно скучно ему жить в Японии.
Но у меня вот, у нас буквально минуту, коротко, если можно, небольшой сейчас диссонанс сложился. Мы в начале программы говорили о том, что давно никто не отрекался, вы сказали, что в 3-м, 4-м вроде это было, а сейчас мы рассказывали о том, что практика отречения вот так вот складывалась, так в итоге давно никто не отрекался или практика отречения — это нормальная тема?
Практика отречения — нормальная тема, но давно никто не отрекался, потому
Всё
что последний раз отрекались, ну, там, 13-14 век, но... Вот за последние там несколько столетий точно никакого отречения добровольного не было.
Всем остальным было не скучно. Хорошо, дорогие друзья, я напоминаю, мы сегодня говорим о том, как устроена, даже не знаю, жизнь, политика императорства в Японии. Сейчас будут новости, буквально через несколько минут мы вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Дорогие друзья, возвращаемся. Это программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. У меня в гостях Александр Раевский, японист. И как мы решили с вами представляться еще? Доцент
факультета психологии Московского государственного университета.
Именно так. Я же не записал, я же не запомнил. Спасибо, что вы мне помогли. Мы сегодня говорим о Японии. Вы знаете, новость этой недели заключается в том, что за долгое время, несколько столетий, не было в Японии такого, чтобы император отрекался от престола. Это произошло в силу возраста. Он передает правление своему сыну. И вместе с этим также меняется эра правления. У каждого императора своя эра. Новая называется...
Рейва.
Рейва, и новый император, его зовут...
Нарухито.
Есть. Мы продолжаем. Если вдруг по какой-то причине вы пропустили первую половину программы, где мы подробно объясняли, я допытывался и мучил вас глупыми вопросами, что такое эра правления, как она выбирается, откуда берется, и что она значит для императора, для политической... верхушки и для всех остальных, то на нашем сайте говоритмосква.ру в разделе «Программы ведущие» вы можете выбрать соответствующую программу, эфир и послушать. Мы сейчас уже перешли к диалогу о том, кто такой император, чем он занимается, какие у него функции и ответственность. Династия императорская насчитывает сколько получается сейчас лет?
Сколько лет?
Сотен лет, ну как бы...
Это сложный вопрос, потому что первый японский император, который этот полулегендарный, полумифический, но тем не менее первый, его японская история официальная относит к 660-585 годы до нашей эры, что является, безусловно, ошибочным и неправильным, и годы эти появились, были придуманы в 30-х годах 20-го столетия, когда японцы проповедовали милитаризм, им нужно было обосновать, что их императорская династия очень и очень древняя, поэтому они вот аж туда даже замахнулись.
Самую дальнюю точку.
Да, такую дальнюю действительно точку. Вот, в действительности, конечно, в 500-600 годах до нашей эры, там какие-то поселенцы просто ходили, там ракушки собирали, никаких японцев в помине не было. Поэтому само японское государство, ну вот где-то к 4-му, к 5-му столетию, наверное, уже что-то складывается, и там начинает появляться.
Так или иначе, главное, что мы понимаем, в том числе из ваших слов, что император — это ни в коем случае не царь, не король, не вот в нашем понимании человек, который заправляет страной, а, как вы уже сказали, это потомок, божественный потомок.
Да, потомок великой солнечной богини Аматерасу Номиками.
Что это значит? Опять же, я, конечно, со своим европейским мозгом могу не укладывать у себя это в голове, но очень хочу попробовать это сделать.
Что такое, что, Великая Солнечная Богиня? Или что, как можно быть ее потомком?
Да, и она, кто она, что она, о чем, и как, кто ее потомки, и почему ее потомки становятся императорами.
Хорошо, я понял, сейчас попробую объяснить это в двух словах. Значит, там была пара основателей Японии, два бога, Идзанаги и Идзанами, которые, супружески соединившись между собой, родили Японию. Потом между ними случился некий конфликт. Я опускаю все детали. В общем, бог Идзанаги пошел мыться к ручью после того, как побывал в подземном мире, вот, в загробном. И у него из правого глаза, когда он мылся, появилась великая солнечная богиня. Вот, там ключевые божества Японии появляются из его там носа, из правого глаза, из левого глаза. Вот, и, собственно, вот эта вот великая солнечная богиня Аматерасу, которая из правого глаза, она направила своего внука Ниниги но Микото на землю, чтобы тот правил срединной страной Тростниковой долины, которая вот Япония называется. А у Ниниги но Микото был праправнук, первый японский император Джимму Тенно. Поэтому Япония — это пример того, как история, она настолько переплетена с мифологией, что не очень понятно, где заканчивается одна и где начинается другая. То есть понятно, что император Джиму, который дружил с трехногим вороном, это мифический персонаж. Но где начинается тот самый реальный император, это большой вопрос. Потому что книга Коджики, записи о деяниях древности, которая появляется в 712 году и является как бы главным документом, в котором, собственно, описано Аматерасу, Ниниги но Микото, вот этот вот император Джиму и так далее, вот там эта история описана. Это политический заказ. Это император, которого звали Темму, в тот момент он доверил своему придворному Ону Ясумару, великий, значит, философ, ученый и вообще большой умница. Он говорит, напиши мне книгу, да такую, чтоб там были древние мифы нашей страны, но еще при этом логически обосновывалось, почему я должен править, а не кто-либо другой. Книга Коджики направлена на легитимизацию императорской власти в Японии. Поэтому, поскольку это политический заказ, тут сложно как бы оценивать, где действительно начинается вот эта вот историческая часть. Вот, поэтому, собственно, когда мы говорим, что император потомок великой солнечной богини, вот это как раз о том, что если Джиму Тенно, он пра-пра-пра-пра-правнук Аматерасу, то, получается, все последующие после него, они тоже пра-пра-пра-пра-пра, внуки какие-то. И был только один кейс в японской истории, самый страшный, это когда в 1945 году император Хирохито отрекся от своего божественного происхождения. Вот это, конечно, был трэш. Потому что уж чего-чего японцы не ожидали, к чему они не были готовы. Их как бы постепенно подводили. Император Мэйджи, о котором мы сегодня говорили, он сфотографировался. До этого нельзя было изображать императоров. Вообще, традиция изображения богов в Японии нету, в отличие от греко-римской традиции, где все изображались обязательно. В Японии бога изобразить как-то неправильно. Ну кто ты такой, чтобы бога еще изображать? Вот, император, он тот же самый бог, поэтому его тоже не изображают. Фотокарточка императора, да ладно, мы можем увидеть, как выглядит божество, ничего себе. Но сохранялся хотя бы запрет на голос. Император Мэйджи, когда появлялся, там общался с людьми, он...
Император Мэйджи, просто все понимать, какой это год?
Это с 1850-х и до 1912-го, по-моему. Вот, ну то есть все самые крупные вот превращения Японии, модернизация Японии, конец 19-го столетия, они связаны вот с этим вот человеком. Император Мэйджи, когда он появлялся перед там какими-то, это вспоминает голландский какой-то этот чиновник, который общался с императором, он говорит, выходит молодой юноша, с ним выходит какой-то старый дед, и мы не понимаем, зачем вообще этот дед нам нужен. И император, когда начинает говорить, он говорит что-то типа... Что-то бормочет так, что вообще непонятно.
А дед уже в свою очередь?
А дед переводит. А дед переводчик, потому что голос императора слышать ты не можешь. Ты можешь его видеть, окей, ладно, но голос ты его не должен слышать. Этот специальный человек делает, который тебе ретранслирует. А тут радиообращение императора. Вот это последний бастион пал. Император по радио, никогда люди услышать голос императора. Это просто, ну, у нас это не может, даже мы не можем представить, как это, какой шок для всех. Вот, и император, более того, говорит, извините, мы врали вам. Мы не потомки великой солнечной богини. Мы такие же, как все, наша страна потерпела поражение, и нам нужно пережить непереживаемое, перенести непереносимое. И я предлагаю всем сплотиться, и давайте будем вместе. Вот это был единственный момент, когда император заявил, что мы не потомки богов, мы вам врали. Вот. Но как будто, мне кажется, это японцы прошли как бы мимо этого, они пережили это. Там же был тоже, когда американское правительство, оккупационный штаб, они думали, что делать с Японией, вот, там была идея, а давайте уберем императора. Потому что на дворе 20 век, какая великая солнечная богиня, да. Конечно, ну идиотизм какой-то. Там же он едет в этот, император едет в храм Исэджингу, это главный храм, куда спускается богиня Аматерасу, и он там проводит ночь, где она там передает ему вот эти вот как бы древние регалии. Ну это идиотизм просто, ну как, с какой стороны ни посмотри. Они говорят, давайте уберем императора все-таки, ну лишняя же фигура. Вот, и им как бы все-таки там какие-то умные люди сказали, что, наверное, этого делать не нужно, потому что если есть что-то, что японцев реально цементирует. Вот эта фигура императора. Ее убрать, и как бы это, и Япония рассыпется. Вот, поэтому его оставили. Его лишили вообще какой-либо власти, вот, но его оставили, типа, пусть будет. Вот, поэтому японцы как бы вот это пережили, и, в общем, до сих пор считают, что император, он имеет отношение к божествам. Для них это... Я специально спрашивал, как бы какой-то был вопрос... Как у меня звали на какую-то передачу. И в списке вопросов там был, как японцы простые относятся к императору к своему. И я спрашивал своих японских как бы друзей-знакомых. Я говорю, ребят, как вы к императору-то вообще относитесь? И мне сказали, что как бы император, ну, он явно непростой человек. То есть как бы ощущение, что он такой же человек, как мы с вами, такого нет. Он явно особенный. Вот, на каком-то...
Но это не та особенность, про которую вот у меня спроси, как вы относитесь к Путину, я скажу, ну, он явно непростой человек.
Не-не-не,
это не та.
Не такой непростой, да.
Да-да-да. Честно, гость видел, что я тут, открыв рот, сидел. Я сейчас пытаюсь быстренько саккумулировать те вопросы, которые возникали по ходу. Еще и вспомнить с первой половины программы. Я же не записывал ничего. То, что сейчас возникло. Вы говорили о том, что оккупационное правительство американское планировало убрать императора, но они передумали, лишили его политического воздействия они же.
Да, но там же, там девятая конституция, девятая статья конституции, она, например, предполагала, что у Японии не может быть своей армии. Угу. Вот, американцы прописали как бы ту Японию, которую они хотели видеть, которая им безопасна, которая им понятна, которая окей. И Япония до сих пор следует тому, что сейчас, конечно, раздаются тоже вопросы, типа, да почему, да доколе, да нужно ли это нам. Но, тем не менее, японцы послушно как выполняют то, что американцы им завещали.
Она так и по сей день, с 45-го года.
Да.
Император и далее, соответственно, политическое руководство, кабинет министров, премьер-министр и,
да.
И вот так вот, как на эту сторону. Хорошо. Следующий вопрос. Признать свое небожественное происхождение. Это тоже решение оккупационного правительства? Или это все-таки...
Это когда император обращался по радио к людям... Американцев еще не было на территории, ну, то есть, как бы, американцы еще ничего не правили,
да.
Еще не был подписан акт о капитуляции, Япония еще воевала. Это же случилось после того, как они это сбросили две бомбы на Хиросима и на Нагасаки, там же они специально, как бы, они сбросили две бомбы, а не одну. Потому что когда ты сбрасываешь одну бомбу, там типа понятно, сбросил и сбросил. А когда две, это значит, что их будет много дальше. Хоть заготовили всего две, но если две с разницей в три дня, становится понятно, что может через три дня еще будет третья. Вот, поэтому это император сам понял, что похоже, ну после первой бомбы еще там что-то какие-то были мысли, после второй стало понятно, нужно сдаваться, нам не победить. И в этот момент, а как нужно людей? Потому что японцы, как бы для них был главный шок, что им сказали, типа, что мы не потомки богов, сдаемся. Да они готовы были все умереть. У них как бы вообще даже вопросов не возникало. Молодые люди, вот эти вот камикадзе, которые шли, там они летать не умели, им там давали чарочку саке, там сигаретку, потом уже денег не было ни на саке, ни на сигарету, чисто воду выпивали и шли, летели все, там был огромный поток нескончаемый желающих. Им обещали, что после смерти они станут ками. Боги. То есть ты можешь стать божеством, отдав свою жизнь за страну, за императора. Это лучшее, что может случиться с человеком. Круче вообще ничего нету. Поэтому самая большая трагедия, это когда вдруг там вылет сорвался, человек оставался в живых. Он не мог смотреть в глаза там ни родным, ни близким. Вот. Поэтому японцы могли все умереть все до единого, как бы если им не скажи остановиться. И император понимает, что как они, кто
что
их это, может это, заставить
это,
сдаться.
Да, что это и произойдет, если он не остановит.
Да. И вот это вот была серьезная как бы его ответственность. Он к ним, потому что кто бы ни обратился, японцы сказали, да ладно, мы воюем за страну, за императора. А тут сам император говорит, ребята, я император, я говорю, хватит. Это
по сути,
решение.
Единственный аргумент для императора, который мог остановить его народ воевать и погибать, а он понимал, что если они будут продолжать воевать, они все погибнут, это сказать им, я не божество, не надо за меня гибнуть. Он, по сути, понимал, что это единственное, как может сохраниться нация и народ. Я правильно примерно представляю?
Ну да, но он не то, что хотел сказать, я не божество, он хотел сказать, прекращаем войну. Для него было главное вот это послание.
Но ведь прекратить войну можно под разными аргументами. Можно же не говорить, что я не божество, я не потомок, да? Давайте сейчас как-то мы там, как-то прекратим войну. Но он решил сказать именно так.
Но, видимо, если бы он не сказал, то тяжело было бы все-таки прекратить и остановить это. Ну, то есть он же обратился к ним по радио. То есть это уже значит, что он
да,
к ним спустился.
Да.
То есть как бы он уже спустился с небес, он говорит с ними, как вот как мы с вами сидим, по радио обращаемся к людям. Вот. Тут уже в этом самом факте содержится, что он простой человек. И он как бы это еще раз подтвердил.
Очень крутой момент в истории. Не так много времени, к сожалению, остается, и я, бедный, думаю, как же продолжить. Давайте вернемся к мирному времени. И этот вопрос, который у меня был еще с первой половины программы. Быт императора сегодня. Мы прекрасно видим фотографию нового императора. Фотографию божества, она уже опубликована. Мы знаем, как выглядит новый император. Мы знаем даже, чем он занимается. У него абсолютно небожественное, как сказать... хобби. работа. Ну, работа, я не знаю, вряд ли это назовешь. То, чем он занимается. Каков его быт в современности? Мы говорили о том, что он в замке, ничем не занимается, бедный может только изучать какие-то научные труды и пить саке. Сегодня как это выглядит?
Нет, но сегодня, если мы говорим, что вот этот вот наследный принц, император Нарухито будущий, он получал образование в Оксфорде, вот, то это значит, что уже японская императорская династия, она смотрит как бы шире, чем своя страна. Вот, и он там какую-то книжку написал по воспоминаниям своей учебы в Оксфорде, он там играет на альте. У него как бы это нормальная, как бы спокойная жизнь богатого, обеспеченного человека, которому, в принципе, единственное, у него жена, насколько я знаю, она страдает тяжелой формой депрессии. Вот, вот это омрачает наверняка его существование. И у него нет сына, который после него займет престол. Вот как бы есть две вещи, которые делают...
Пока под вопросом.
Ну, вот сколько ему там, 59 лет этому Нарухито, вот, которые его наверняка могут. Уж так-то это прекрасная, как бы спокойная жизнь, ты не заперт уже во дворце, ты можешь...
С какого момента, кстати, не заперт?
Ну, мне кажется, где-то вот как лишили императора политических функций, вот с этого момента уже как бы он может там куда-то ездить, появляться на людях и так далее.
Этот момент, кстати говоря, я не уточнил, признание небожественного происхождения. Вы сказали вот эту фразу, как-то пережили, не замечают, а сейчас-то как? Это по-прежнему для них божество императора?
Но он, ну,
вот вы просто сказали как-то типа, ну, как будто и не было,
мне,
да?
Мне очень сложно об этом говорить, потому что я не японец. И я не могу судить о том, как они к нему относятся, да бог его знает, потому что я не могу залезть в голову к японцам и узнать. Поэтому я могу только по каким-то косвенным вещам, там, по диалогам со своими там друзьями и знакомыми, а не то, что я с каждым японцем говорю, ну а что, как вы к императору-то относитесь?
Но таких вещей, как не показываться, не фотографироваться, не разговаривать, он сейчас, если к нему приедет какой-то госслужащий, какой-то политик из Нидерландов, он не будет вот так вот, а рядом дед будет говорить уже нормально, ретранслировать его мысли. Такого не будет. Это будет обычный человек.
Да.
Вот этих атрибутов божественности, о которых мы с вами говорили вот этого долгое время, уже нет.
Ну, как бы нет, но все равно, когда вот это происходила церемония отречения императора Акихито от престола, он появился в соответствии со всеми синтоистскими древними канонами. Там были синтоистские священнослужители, он там прочел текст специальный. Вот, то есть в каких-то ритуальных проявлениях все равно это остается. Да, безусловно, не во всех, потому что японцы все-таки, они как бы приспосабливаются к окружающему миру, и они понимают, что сейчас, наверное, странно играть во все эти игрушки.
И сфотографировался-то он, я так точно понимаю, первый император тогда, когда появилось, о, ничего себе, можно фотографироваться.
Да-да-да-да-да, ну, тогда, то есть... тогда все фотографировались, ну, кроме тех, кто считал, что фотография душу забирает, ну, да. Щелчок фотографии. Но в основном, да. Это... Но император Мэйджи, он, в принципе, задал вот эту вот моду на все европейское. Это, возможно, благодаря ему Япония как бы так начала меняться, потому что до этого император сидел во дворце, а он говорит, я поеду смотреть страну. И он, у него было там большое путешествие по всей стране, где он ездил, обозревал окрестности. Uh-huh. Это древний обряд куними, называется «смотреть на страну». Когда император смотрит на свою страну, он своим взглядом дарует ей благословение и процветание. Вот, поэтому император Мэйджи, там, он поехал куда-то там из дворца, он стал фотографироваться, он сфотографировался, причем в европейской одежде как-то. То есть он тем самым давал понять, что типа, друзья, давайте станем как Европа, это не так плохо, это не так страшно, это окей. Поэтому в этом плане он как бы тоже нес некий политический, возможно, месседж в этом.
Ну и, в принципе, это ведь и есть та самая задача путеводной звезды.
Да.
Он показывает тем самым
как
направление.
Как вы хорошо вспомнили, да-да-да.
Элементарный вопрос. Сегодня у императора, я не знаю, как, есть ли у него какой-то аппарат, который его обслуживает, есть Инстаграм? Социальные сети? Они публикуют какие-то новости? Что такое?
Такой хороший вопрос. Я, честно говоря, не узнавал никогда, есть ли у них Инстаграм. Наверное, какой-то должен быть у официальной этой пресс-службы императора. Я думаю, что что-то такое есть.
Но пресс-служба и то, что я назвал аппарат, это существует.
Ну, конечно, есть. Конечно, кто-то занимается этим вопросом, но это самый великий человек вообще, существо в Японии. Понятно, что там спешл. Очень красивый есть поезд, на котором император путешествует. Он прям такой черный, с этой хризантемой 16-лепестковой, который символ императорского рода, с такими глазками. Тинг-динг. Вот. Там все атрибуты, которые должны соответствовать как бы самому великому человеку в стране, они все есть. Там Инстаграм, я думаю, тоже в порядке.
Вы как-то упоминали об императоре, который был слаб умом, да, будем говорить так.
Да, давайте.
Что это за история? И буквально коротко, чуть подробнее, и из этого же вопроса вытекает наследование престола, можно так сказать, престол?
Да.
Наследование престола. У нынешнего императора нет наследника до сих пор. Как он выбирается? Если, грубо говоря, даже видит, что вот он, нездоров человек, все равно как бы...
Не-не, тут смотрите как. Вот. Старший сын однозначно должен быть старший сын наследовать.
Да.
Вот, поэтому император Мэйджи, что поделаешь, если у него сынишка был слаб умом. Но он как бы и правил недолго, с 1912 по 1925 год.
Угу.
Ну так, как бы 13 лет и все, для японского императора это как бы слабенький срок.
Проходной.
Вот, поэтому да, он там посмотрел как бы это на придворных из трубочки своей самодельной, как бы и все. И там уже следующий император Хирохито, вот эта эпоха Сёва, когда Япония войну проиграла, с 25 по 89 год. Вот это уже серьезно. Вот это эпоха.
Да.
Вот. Поэтому, как бы, есть император выдающийся, а этот, который слаб умом, довольно проходной император, так-то, положа руку на сердце.
Наследование. Старший сын, были ли когда-то проблемы с тем, что а нет наследника? Вот, например, сейчас такая ситуация. До этого было такое?
Значит, да, было. И как собираются в этой ситуации выходить, насколько я знаю, будет сын его брата Нарухито. То есть у Нарухито есть еще братья.
Да.
И, соответственно, если у него так и останется дочка и дочка, если он не родит и сына, то, соответственно, просто перейдет. Но сейчас обсуждают, может ли перейти к его дочери. И все-таки радикальные японцы говорят, что, наверное, нет.
Слушайте, а это вопрос, который я не задавал. Только парни ведь?
По-моему, были две женщины-императрицы. Ну, какое-то там прямо совсем чуть-чуть, но было.
Типа ненормальная практика это.
Да, что на самом деле немного странно, потому что если мы к Японии вообще так глубоко смотрим на нее, первая царица японская, о которой мы узнаем из китайских хроник, это принцесса-шаманка Химико. В Японии не великий солнечный бог, а великая солнечная богиня. На самом деле, по японским представлениям, женщина как будто бы более склонна содержать в себе нечто божественное, и поэтому они как бы женщинам поклонялись всегда. Вот. А вот почему-то в какой-то момент появляются мужчины, и вот эта вот практика с мужчинами, она почти всегда на протяжении всей истории.
И почти необъяснима.
Почти необъяримо.
То есть никто никогда не обращал на это внимания, не задавал вопросов, и поэтому не было ответа. Типа, так получилось, потому что вот кто-то там решил, сказал, и все.
Не, я думаю, что это было в какой-то момент установлено в девизах древности какой-то, потому что вот за последнее время, вот сейчас вот возник этот вопрос, и все сказали, не дело, никогда такого не было, и что вдруг начинать.
Отлично, здорово. А сколько братьев получается у... Уже можно говорить нынешнего императора? Он хоть и вступит на престол, я так понял, через месяц, но будем говорить у нынешнего императора.
Давайте, хорошо. Так мы уже простились с этим прекрасным дедушкой Акихито.
Я не знаю, как это устроено. Он уже все?
Эра не началась пока. Живем в эпоху Хэйсэй. Пока еще у нас император Акихито.
Есть. Сколько у него братьев?
У будущего императора Нарухито, у него, по-моему, еще два брата есть.
Если нынешний сам возьмет и скажет, средний брат мой, прими, пожалуйста, императорство. Такое возможно?
Не-не-не, он не брату своему передаст. Он должен передать сыну этого брата.
Я понимаю,
да.
Но я имею в виду, он может так сделать? Брату передать?
Ну, вот вы так говорите, он может ли? Ну, как бы, с одной стороны, он император, кто ему запретит?
Да.
Вот, то есть он может такой эксцентричный человек сказать, типа, его уже объявили императором, он говорит, а я не хочу. Вот, наверное, с ним никто не сможет поспорить, но как бы это будет эксцентричный очень шаг, поэтому я не думаю, что он так сделает. Зачем?
Есть. Спасибо большое. Совсем не осталось времени, только лишь поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был Александр Раевский. Александр, безумно было интересно. Простите мне мои глупые вопросы, но мне кажется, мы...
Самое лучшее, спасибо.
Да, и вам большое спасибо. Счастливо. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Хроники». Пока.